Приветствую, дорогая молодежь. Мне очень приятно быть вновь в вашем лагере. Но я говорю откровенно и честно, я очень переживаю за эту тему, потому что тема, как я считаю, она очень важная, но в то же время она и довольно сложная. И изложить ее таким образом, чтобы вы не уснули, но в то же время, чтобы это было достаточно назидательно, чтобы оказало пользу вашему духовному состоянию, это непростая задача. Я надеюсь, вы мне поможете тем, что вы будете внимательно слушать или хотя бы делать вид, что вы внимательно слушаете. Вот. И иногда участвовать, если я буду задавать какие-то вопросы. Вначале расскажу пару примеров, потом перейду к сути нашей темы. Некоторое время назад я был в одной церкви, я там совершал некоторое служение, было собрание, на собрании мы с братьями поучаствовали, а после собрания нам предложили еще поучаствовать в семейном общении, сказали, что церковь останется на семейном общении после собрания, и мы поучаствуем. И вот, когда я вышел за кафедру, то я задал такой вопрос, я говорю, братья и сестры, вот скажите, пожалуйста, вы пришли на семейное общение, можно задать вопрос, зачем вы пришли на это семейное общение? Но я задаю вопрос им, но как бы вы к себе его применяете, да? Вот зачем вы пришли на семейное общение? А одна сестра поднимает руку и говорит, мы пришли послушать Слово Божие. Я говорю, внешне это звучит хорошо. Как бы такой хороший такой мотив, послушать Слово Божие. Ну давайте посчитаем. В каждой церкви в воскресенье 3 проповеди. Во многих церквах еще вечером 2 проповеди. В большинстве церквей еще в среду собрание и в пятницу еще 2 проповеди. Мы посчитали, что среднестатистический христианин в нашем братстве за год прослушивает, если он посещает хотя бы 80% собраний или хотя бы даже 60% собраний, он прослушивает порядка 300 проповедей за год. Если он, например, еще и дома что-то слушает, какие-то диски там или записи, то он прослушивает еще больше. А в общем, порядочный христианин, который посещает собрание, прослушивает ну, несколько сотен, 600-700 проповедей прослушивает в год. И если плюс еще одна проповедь, которую я скажу на семейном, она вообще никакой роли-то особо не сыграет. И поэтому у меня возникает вопрос, зачем мы пришли еще раз на собрание? Я им говорю, вы лучше бы домой пошли, у вас дети маленькие спать хотят, а вы на семейное после собрания остались. Вот, а один человек говорит, ну мы хотим новую что-то узнать. Друзья, ну что можно узнать нового, если человек 700 проповедей прослушал? Что нового можно узнать? Ничего нового ты не узнаешь, это же нереально все. Более того, друзья, такое ощущение иногда складывается. У нас вот было одно совещание там с молодежными руководителями, и один брат говорит, надо, вот у нас такая проблема в молодежи, давайте молодежное общение проведем по этой теме, внеочередное проведем молодежное общение, и вот эту тему выберем, ее проведем. И я говорю, братья, такое ощущение складывается, что вот мы смотрим на молодежь и видим, что в молодежи проблемы, и думаем про себя. А знаете, почему в молодежи проблемы? А они чего-то не знают. Вот они, мы сейчас их соберем, мы им информацию скажем, они скажут, точно, а мы же и не знали этого, надо же, и почти все исправились сразу. Друзья, но этого же не произойдет, согласитесь, да? Проходит одно молодежное общение, другое, третье, десятое, собрание бесконечно, проповеди в огромном количестве. Но в общем-то и смысл, большого изменения не происходит. Вопрос возникает, а зачем мы пришли тогда? Вот что мы хотим? Какая цель? Вот этот лагерь собрался. Понятно, друзья, в лагерь приехать это очень здорово. Тут вот можно во что-то поиграть и вкусно поесть, и пообщаться друг с другом. И, конечно, должны быть проповеди. Потому что если проповеди не будет, то мы будем ощущать дискомфорт. Братья будут ощущать дискомфорт в том плане, что ну как же христианский лагерь без проповедей. Вы тоже будете думать, ну что-то не хватает, да, надо где-то посидеть, отдохнуть. Вот. Но давайте зададим вопрос. А вот зачем реально нужны проповеди? Вот зачем реально? А если кто-то может ответить на этот вопрос, нет? Вот зачем мы вот собрались вот слушать проповеди? Уже их много сказано. Я, кстати, думаю, что если кого-то из вас вызвать сюда и попросить что-то рассказать, наверное, вы тоже немало расскажете. За христианскую жизнь много знаете. Я недавно в одном собрании, мы в Тбилиси были, вот я приводил такой пример про одного брата, с которым я познакомился, и мне очень понравилась его позиция. Несколько лет он это делает, несколько лет. Что он делает? У него есть такая тетрадочка специальная. И вот каждое собрание, он такое себе правило сделал. Вот когда заканчивается собрание, я за собрание записываю себе в эту тетрадочку хотя бы одну мысль. Вот хотя бы одну. Но эта мысль, она имеет абсолютно практическое значение. Это то, что я в течение этой недели буду в своей жизни реализовывать конкретно. Понятно, да? То есть вот он прослушал проповеди, 3 проповеди. Ну, из 3 проповедей иногда 2, говорит, мысли, иногда 3 бывает. Но минимум одну. Вот что-то хотя бы одно, что я пойду домой и с понедельника буду вот так вот поступать. Каждый день. И он записывает, и у него получается в год 52 мысли, да, получается? И он каждый месяц или каждые полгода просматривает все эти свои записи прошлые, чтобы напомнить самим себе, что он пытался в жизни изменить. Вы знаете, в этой церкви про этого брата свидетельствует, что у него колоссальный духовный рост. Просто вот как, знаете, ну я не знаю, семимильными шагами идет. Он уверовал не так давно. Но он уже давным-давно оставил позади себя многих-многих верующих, которые верующие десятилетиями. У него и познание Библии лучше, у него отношения с людьми лучше, у него духовная жизнь лучше. Вот во многих вопросах. Почему? Потому что он решил для себя абсолютно каждое собрание брать что-то, не что ему понравилось, да, не что-то теоретическое, а что-то такое, что он будет менять в своей жизни. Ну, вот, например, какие примеры можно привести? Вот, допустим, был на собрании, где рассуждали о молитве «Отче наш», и брат говорил о том, что молиться нужно вот таким образом, и он решил изменить свою молитву, свою молитвенную жизнь, и он поступил, как брат посоветовал, все это сделал, и его молитвенная жизнь полностью изменилась. Друзья, очень много людей из нас с вами, мы напоминаем коринфских верующих. Я объясню почему. Однажды в Иерусалиме случился голод, точнее, был предсказан голод пророком Агавом. И апостол Павел, этот человек был очень любящий верующих, любящий братьев, он решил побеспокоиться об иерусалимских верующих, и он по всем церквам написал письма, где-то сам лично пришел, где-то Тита послал, где-то сам написал о том, что нужно помочь иерусалимским верующим. И некоторые церкви, ну, многие церкви откликнулись на этот призыв очень радушно. Например, македонские церкви, они настолько радушно откликнулись на этот призыв, что несмотря на то, что они сами были в нищете, написано «глубокая нищета их», и чрезвычайно испытание скорбями. Они все равно собрали деньги, собрали дар и упросили апостола Павла, чтобы он отнес его в Иерусалим. А другие церкви, вот, например, как Коринфская церковь, они вот когда услышали эту мысль, они думают, надо же, какая хорошая мысль. Обязательно поможем. Вот обязательно поможем иерусалимским верующим. Обязательно это сделаем. А потом апостол Павел пишет им письмо и пишет им такие слова. Сделайте, пожалуйста, то дело, которое вы желали еще с прошлого года. Вы знаете, и вот мне эти слова, я даже выписал себе там один раз над столом себе написал эти слова, чтобы они мне напоминали, что у нас очень много добрых желаний, которые еще с прошлого года, или с позапрошлого года, или с позапозапрошлого года, они есть. Однажды я своей жене пообещал на Новый год, говорю, я тебе подарю сушильную машину. Ну, после стиральной сушильной. Вот, ну, прошел год, я не подарил. Она говорит, Денис, а что ты мне в этом году подаришь? В прошлом году ты обещал мне сушильную машину. Я говорю, я в этом году опять пообещаю тебе сушильную машину. Ну, опять пообещал. Вот. Ну, в этом году, правда, купил. Правда, не сам. Но не важно. В общем, важно, что она есть. Правда, она сломалась. Вот. Правда, я вызвал мастера. Вот. Но, правда, он не сделал. Ну, ладно. В общем, по этому поводу сушильной машины можно долго говорить. Но сам факт. Друзья, вот мне хотелось бы, знаете, что очень сильно хотелось бы, чтобы вы вот на, как бы, я вообще старый становлюсь и слова забываю, но мне хотелось бы, чтобы вы вот в этом лагере настроились на то, чтобы реализовать полученное знание. Вот это очень важно. Очень важно, чтобы не просто наполнять свой разум багажом знаний. Я сейчас немножко работаю над книгой, над посланием Иакова, вот над этим посланием. И знаете, что меня очень сильно удивляет? В этом послании несколько раз подчеркивается одна очень важная мысль. Очень важная мысль, что знание само по себе, оно ничего не означает. Оно не имеет никакой ценности. Оно не имеет ценности. Я уже много раз пример приводил, но приведу вам еще раз. Вот представьте себе вот верующие, ну, в Ефесе там, или в каком-то языческом городе, где много идолопоклонников, очень много всяких языческих верований, а вот верующие христиане, которые там попали, вот они посмотрели на все это зло, которое вокруг творится, на это многобожие, и вот вечером они собираются на собрании, вот там несколько десятков, может быть, человек, и вот они рассказывают, как они живут. Один говорит, ну как ты живешь, как ты, расскажи. Кто-то говорит, вы знаете, у меня на работе начальник мой, он вообще, он такой многобожник, он верит в 20 богов, а вот другой говорит, а у меня там начальник ходит, например, или соработник ходит в храм, там тысячи богов, и вот они обсуждают это и говорят, как хорошо, что мы с вами верим в единого Бога. Как хорошо, что мы с вами, вот действительно у нас с вами правильное понимание. Как хорошо, что мы с вами не такие многобожники, как они. Мы вот верим в настоящего единого Бога, и мы молимся, ему поклоняемся. И тут приходит письмо от апостола Якова в эту церковь, ну вот в эту группу. И они читают письмо, и там апостол Яков пишет: «Ты веруешь, что Бог един?» Они: «Да, мы веруем, что Бог един». Он: «Хорошо делаешь». Они: «Ну, правильно». А потом он говорит: «И бесы веруют». Вы знаете, я когда стал изучать это послание внимательно, я вдруг, вот, знаете, вот меня даже как-то вот остановило. Что делает апостол Иаков? Он берет и говорит: вот ваша вера, правильная вера, догматически верная вера, вера, которая правильнее, чем окружающих, она ничем не отличается от бесовской. Бесы в аду тоже веруют правильно. Кстати, это секрет, я вам скажу, что в аду все веруют правильно. Вообще ни одного еретика там нет. Они все верят очень. Они верят, что Христос Бог, они верят, что ад существует, они там находятся. Вот, и так далее. То есть, друзья, они верят правильно. А Яков говорит, ничем ваша вера не отличается. Дальше он эту же мысль там дальше продолжает, про учителей, которые учат людей, а сами внутри горькую зависть и сварливость имеют. И он говорит: вы учите, молодцы, но вы примите осуждение. Друзья, ну мы сегодня не по посланию Якова, это я просто маленькое напоминание, что на самом деле мы иногда утешаем себя тем, что вот мы верующие, мы лучше, чем православные, мы лучше, чем там свидетели Иеговы, потому что мы правильно верим, у нас правильное понимание. Мы можем кому угодно сказать, что вот вы еретики, а мы правильно живем. Но если наша эта вера, вот это знание не преображается в жизнь, не находит отражения в практических делах, то Иаков говорит: ты правильно веруешь и хорошо делаешь, но это ничем не отличается от бесов. Друзья, поэтому вот такое маленькое введение, которое я хотел отметить вам, чтобы мы сегодня настроили себя на практическое изучение. Вот Евангелие, у нас тема называется «Евангелие для практической, для настоящей жизни, для обычной жизни». Не для жизни теоретической, не для того, чтобы нам уподобиться тем людям, которые много знают, но в жизни это знание никак не проявляется. А для того, чтобы нам поменять свою жизнь. Расскажу один пример вот про одного брата с нашей церкви. Хороший очень брат, отличный проповедник, не женатый еще, хотя ему уже так за 25 лет. И вот недавно мы с ним разговариваем, и он мне говорит, что он начал в своей жизни там кое-что делать, ну, по бизнесу, там, и у него хорошо пошло. И я говорю: ну, я рад за тебя. Он говорит: знаешь, что я грущу от чего? Я говорю: что? Он говорит: я вот эти правила знал с 19 лет. Я это все знал. А делать начал только сейчас. Сколько я упустил времени. Мне так, говорит, обидно. Вы знаете, в вашей жизни то же самое. Если ваше знание, которое вы получите в этом лагере, не преобразится в жизнь, пусть даже хотя бы по одному правилу, да, вот как этот брат делал, но то все будет бесполезно. Вы прослушаете еще 4 проповеди, или 6, или 10, и это будет 1005-я проповедь в вашем за последний год, и толк от этого никакой не будет. Хорошо, это значит такое введение к введению. Друзья, напомню, что мы с вами будем рассуждать по посланию к римлянам. Вообще, послание к римлянам – это удивительнейшее послание, просто потрясающее. Но начнем с того, что оно было написано апостолом Павлом в ту церковь, где он никогда не был. То есть обычно апостол Павел писал послание в ту церковь, где он когда-то был, да, которую он основал. Есть еще пару посланий, вернее, еще одно послание, которое он написал в церковь, где он никогда не был. Кто знает, что это за послание, которое Павел написал в церкви, где он не был? Кроме послания к римлянам. У вас очень скромные люди, они все знают и молчат. Это послание к Колоссянам, конечно, вы все знаете. Вот послание к римлянам. И он очень давно хотел там побывать, и он туда направлял свои шаги, да, и прежде чем он туда пришел, он написал большое послание. Вообще, конечно, я удивляюсь, апостол пишет очень большое послание. Когда он находил на это время, трудно объяснить. Иногда трудно написать там небольшую заметку, потому что занят. У апостола Павла была занятость значительно больше, чем у меня, чем у всех нас вместе взятых, и тем не менее он находит время написать послание. Это говорит о том, что время можно правильно использовать и много дел сделать. Друзья, что это за город Рим? Город Рим – это была столица того большой, огромной империи. Это не просто государство, это была огромная империя, которая начиналась с Индии, заканчивалась в Англии, по нашей географии. Это в то время была империя на пике своего могущества, это была культурная столица, это была столица финансовая, это было место сосредоточия самых-самых-самых образованных, самых лучших, самых влиятельных людей того времени. В общем-то, я думаю, что в наше время нельзя найти город, который можно сравнить по своим масштабам, по своему влиянию с городом того времени, с Римом того времени. Наверное, все-таки сейчас любые столицы мира, они недостаточно могут передать вот атмосферу того города. Апостол Павел пишет письмо. Конечно, церковь, находящаяся в то время в том городе, она имела определенный город, который... в котором они жили, накладывал на них определенный отпечаток. То есть, и вот я помню, когда я учился в институте, и я в Москве поехал, чтобы защищать диссертацию, то в нашей церкви, в Тольяттинской, где я жил, то не было вообще ни одного человека с высшим образованием. Их слово «диссертация» большинство людей даже не знают, что оно означает. Вот. Но когда я приехал в Москву и посетил церковь, и меня одна бабушка спрашивает в Москве, тогда они еще собирались в библиотеке имени Ушинского, спрашивает, а вы, молодой человек, сюда что приехали-то? Я говорю, так вот диссертацию защищать. И она другой бабушке говорит, помню, когда я защищала диссертацию. А та говорит, да, было время. Друзья, вот я увидел людей, которые вот в Москве живут, понимаете. Вот, и у них и разговор другой, такой интеллигенты такие. И так далее. То есть накладывает отпечаток. И вот определенный отпечаток, конечно, был и в римской церкви. Что это за церковь? Что это за люди были? К тому времени, когда апостол Павел пишет это письмо, произошло некоторые интересные события. Вообще церковь в Риме, она существовала, она, как и церковь в любом другом городе, она существовала из, состояла, точнее, из язычников и евреев. Но в определенный момент времени, примерно в 48 году, Клавдий, он издает указ, чтобы всех евреев с Рима выселить. И очень долгое время, порядка 10 лет, церковь в Риме существовала без евреев. То есть они там были изначально, то есть очень большое количество людей еврейского национальности покаялось в церкви, они были вместе с язычниками, каким-то образом сосуществовали. Потом Клавдий приказывает, чтобы все евреи покинули Рим, они уходят, рассеиваются, да, а потом, когда Клавдий умирает, этот указ отменяется, и тогда все евреи возвращаются в Рим. И вот они входят в церковь опять, но эта церковь, она уже привыкла жить без евреев. И, конечно, в этой церкви начинаются определенные трудности между вот этими двумя национальными сословиями, между евреями и язычниками. И одна из тем, которую мы не будем рассматривать в этом лагере, просто я делаю обзор, одна из важнейших тем этого послания – это сосуществование евреев и язычников. Это доказательство, что ни у евреев, ни у язычников друг перед другом нет никаких преимуществ, что они одно во Христе. Апостол Павел делает попытку примирить вот эти два больших слоя населения в церкви, чтобы у них не было между ними никаких превозношений ни язычниками над евреями, ни евреев над язычниками, чтобы этих превозношений не было. И, кстати, скажу, что эта тема очень-очень ярко подчеркивается, и если вы будете внимательно слушать или читать, то вы увидите, что в каждой главе, абсолютно в каждой главе, за исключением там двух глав, но там тоже эта мысль прослеживается, в каждой главе эта тема очень сильно подчеркивается. Евреи, язычники, везде. Вот. Но есть и вторая тема, о которой мы будем говорить более подробно. Она, конечно, переплетается с первой, но мы ее как бы вычленим и будем говорить о ней более подробно. Завтра у нас будет проектор, завтра у нас будет доска, мы на доске будем рисовать. Так как рисовать я не умею, то вы будете смеяться над тем, как я рисую. Вот. Но на проекторе картинки будут более красивые. Но постараемся вот эту тему изучить хорошо. Что это за тема? Что это за тема? Итак, эта тема, она о благовествовании. О благовествовании. И здесь требуется сделать небольшое пояснение. Дело в том, что когда верующий человек слышит слово «благовествование», то он обычно относит это слово к неверующим людям. То есть, кому можно благовествовать? Благовествовать или благовествовать, не знаю, как правильно. Неверующему человеку. Говорит, вот я вчера был на благовестии. То есть подразумевается, что человек пошел или на библиотеку, или поехал там по домам ходить, или как-то еще с каким-то ансамблем. То есть он был среди неверующих. И бывает так, что мы собираем какое-то общение для благовестия, приходят только верующие, и мы говорим, что благовестие не получилось, потому что пришли только верующие. То есть, еще раз скажу, когда мы говорим слово «благовествование», мы сразу представляем себе неверующего человека, которому верующий что-то говорит. Но это так есть, конечно, так и есть, но это не полная картина. Давайте мы обратим внимание на несколько интересных текстов Священного Писания. Послание к римлянам. Посмотрите. Значит, 1 глава, 5 стих. Ну, там, конечно, надо выше читать, но это очень много. 5 стих. «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Христом Иисусом. Друзья, у вас... Давайте еще раз я прочитаю этот текст, а вы послушайте внимательно и посмотрите, нет ли в этом тексте противоречия. Слушайте еще раз. Мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его, то есть во имя Иисуса Христа, покорять в вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Какое противоречие в этом тексте? Кого покорять в вере? Верующих. Вас. Хорошо. Друзья, то есть смотрите, конечно, покорять в вере все народы, то есть и не только и... Ну, разные народы там, можно и причислять разные народы, но говорит, в которых находитесь и вы, уже призванные Иисусом Христом. Это один текст, да? Давайте пойдем дальше, посмотрим. Послание к Римлянам 1.11. Смотрите, 1.11 тоже очень интересно. Ибо ну, тут проще, тут нет такого конфликта, но проще текст. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое духовное дарование к утверждению вашему». Опять-таки, вот, эта мысль не так ярко здесь прослеживается. «Я хочу увидеть вас, то есть римскую церковь, римских верующих, для того, чтобы вам преподать духовное дарование». Для чего? К утверждению вашему. Чтобы вы утвердились, да, чтобы были более твердо в вере. 15 стих. Здесь интересно. 14 стих. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Ну, можно подумать, что он имеет в виду в смысле вообще римских неверующих людей. Но не зря же апостол Павел несколько раз подчеркивает, вот вам, вот именно вам я готов благовествовать. А дальше в 16 стихе он эту мысль еще раз подтверждает. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила ко спасению всякому верующему». То есть человек, который уверовал во Христа, вот он, у него... который уверовал в Христа, он получает доступ к той силе, которая может его спасти. А они верующие, они уже призваны Иисусом Христом, и вот он им благовествует. Ну, я еще несколько текстов прочитаю, а потом мы с вами обобщим и поймем, что же за тема, вторая тема, которая поднимается в этом послании. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Брат Артем сегодня уже этот текст зачитывал, или вспоминал точнее. Смотрите. Это он пишет верующим братьям в Коринфской церкви. «Напоминаю вам, братья, Евангелие». То есть, что оно напоминает? Евангелие. Он благовествует им. То есть, он им говорит о простых вещах. Кому он это говорит? Верующим братьям, которые уже давным-давно члены церкви. «Итак, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я проповедовал вам». То есть, смотрите, друзья, оказывается, братья Коринфской церкви нуждались в напоминании Евангелия, они нуждались в благовестии. То есть, благовестие – это не только благовестие неверующим людям, верующие люди нуждаются в благовестии. Почему? Потому что они тоже нуждаются в спасении. Но кто-то скажет, ну я же уже спасен. Мы об этом будем очень подробно говорить завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Очень подробно. Сейчас я скажу эту мысль, отмечу во введении. Друзья, верующий человек нуждается в Евангелии, потому что он нуждается в спасении. Он здесь пишет, что в послании к Коринфянам, которым вы спасаетесь, если только удерживаете, как я это говорил. И еще один текст, и потом обобщим. 2 Петра 3.9, 2 послание Петра, 3 глава 9 стих. Посмотрите, как написано, вот слушайте внимательно, это очень вас касается, и меня в том числе, и вас касается. Значит, немножко прочитаю чуть выше, а потом 9 стих. Значит, прежде всего знаете, что, 3 стих, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям, говорящие, где обетование пришествия его? То есть вот будут люди, которые будут говорить, а где обетование пришествия его? Все говорят, что скоро Христос придет, а он все не приходит. И дальше он пишет, 9 стих, вот прям послушайте внимательно. «Не медлит Господь исполнением обетования». То есть он обещал прийти, а его нет, он не медлит. «Но как некоторые почитают медлением, но долготерпит кого?» Посмотрите в текст. «Но долготерпит нас». Не их, не язычников, долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Друзья, вот это потрясающий текст, но не только этот, их много таких текстов. То есть иногда верующий человек, после того, как он уверовал, молодежь, например, да, после того, как уверовали, приняли крещение, и это очень важный шаг, там надо выйти в церковь, надо удалить все аккаунты в социальных сетях, потом их восстановить после крещения. Вот. Надо сделать скромное лицо, там надо специальную одежду купить, как вот на свадьбу покупают, да, вот так, на крещение. Вот. И вот преодолеть этот шаг, а потом можно расслабиться. Потом можно успокоиться, жить как угодно, слушать любую музыку, дружить с любыми людьми, любыми интересами руководствоваться, там болеть за российскую команду футбола. Можно жить как угодно. Ну, нет, вы не болеете за российскую, да? Вот, значит, это, жить как угодно, все, я уже спасен. Я уже все сделал, уже как бы я этап преодолел, теперь мне нужно просто жить. Ну, конечно, мне не нужно потерять свое спасение, потому что, ну, если я согрешу страшным грехом, я потеряю спасение, но поэтому от страшных грехов я себя буду хранить, там, от прелюбодеяния, там, может быть, от выпивки, от чего-то, но вся остальная жизнь, она, в общем-то, у меня уже, ну, нормальная. Как один человек сказал такую фразу: «Я уже спасен, я просто жду Христа, и я не понимаю, почему я не могу ждать Христа довольно комфортно». Вот, я могу ждать Христа довольно комфортно. Друзья, здесь написана вот эта очень важная мысль. Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Это очень важно, друзья. Еще один пример, потом вернемся к посланию к Римлянам. Вы помните, какое было состояние церкви в Иерусалиме до того, как они расселись в гонениях? Я не буду подробно говорить, это потрясающее состояние церкви. Люди верующие, апостолы исцеляли больных, тень проходящего Петра исцеляла всех больных, изгонялись бесы. У них не было нуждающихся, у них не было проблем никаких в церкви, окружающие люди их любили. Друзья, прошло 40 лет. Через 40 лет апостол Павел пишет послание к евреям. Это те же самые люди, которые 40 лет назад в Иерусалимской церкви были на фаворе. Это те самые люди, которые видели могущество Божие. Они видели, как тень проходящего Петра исцеляла больных. Они видели, как место колебалось по молитве церкви. Они видели, как ангел Петра выводил из темницы. Они видели, как люди воскресали. Они видели, как люди ежедневно каялись, друзья. Вот это люди все видели. Прошло 40 лет. И апостол Павел вот этим самым людям пишет послание к евреям. Друзья, это послание очень печальное. Он говорит им: укрепите ослабевшие руки и колени. Поднимите ослабевшие руки, укрепите колени. Написано: вспомните, какие вы были. Вспомните, как вы расхищение имущества вашего приняли с радостью. Вспомните, как вы сами оказывали помощь другим или сами были гонимы. А теперь, говорит, вас снова нужно учить начаткам Слова Божия. А теперь вы стали неспособны слушать, он им говорит. Друзья, да, евреи столкнулись с очень трудной, большой проблемой, и были много искушений, но сам факт, люди, которые начинали прекрасно и хорошо, через 40 лет они были в состоянии очень печально духовном. И апостол Павел им пишет, что вы близки к состоянию, близки, когда ваше состояние можно сравнить с полем, которое питалось дождем от Бога, а произросли тернии. И вы близки к состоянию, близкому к проклятию. Друзья, вот у человека, любого христианина, у него есть или путь вверх, или путь вниз. Другого пути у него нет. Нельзя быть на одном уровне. И в вопросе нашей духовной жизни, нашего спасения, именно в вопросе спасения, я потом в следующие дни подчеркну, почему я так много об этом говорю, потому что это очень важно. Мы не можем быть к себе равнодушны. Мы должны понимать, что каждый наш шаг, каждый наш день, он или нас приближает к встрече с Господом, или отдаляет. В смысле, вот когда Христос придет, мы или будем с Ним, или будем без Него. Друзья, это очень важная мысль, и послание к римлянам, оно посвящено, вторая тема посвящена как раз этому. Он хочет показать верующим, и он потом в 6, 7, 8 главах, особенно в 8, он будет призывать к этому, пожалуйста, верующих, он прям умолять их будет, чтобы они жили по духу, чтобы они, будучи уже христианами, будучи уже знающими Христа, они не вставали на пути плоти, а возрастали в Боге. И в 8 главе это будет очень ярко видно. Друзья, я думаю, что это проблема, которая была в римской церкви, это проблема, которая была у евреев, как мы видели. Эта проблема, она существует и сегодня. Почему многие христиане из молодежи, из старшего поколения, они, ну, как бы ослабели духовно? Почему это произошло? По каким причинам это, да? Как это победить? Как это исправить? Как это в себе убрать? Как нужно жить так? И что нужно понимать? И что в своей жизни изменить? Чтобы у нас не прекращался духовный рост. Чтобы у нас не прекращалось вот это радостное общение с Богом. Чтобы у нас не получилось, как у Иерусалимской церкви, которая вначале побыла на фаворе, а потом она оказалась в состоянии близком к унынию, близком к разочарованию. Я думаю, многие братья-служители могут отметить эту мысль. Приходит брат, сестра. Вот сегодня, буквально за 5 минут до вашего общения, ко мне пришло письмо по электронной почте, где человек пишет, что я не знаю, что с собой делать. Я потерял радость христианской жизни. Я живу формально. У меня сейчас, друзья, в молодежи в христианской появилось слово депрессия. У меня вот депрессия, у меня уныние, меня ничего не радует. Друзья, сейчас достаточно много христианских верующих, которые не живут христианской жизнью. Да, они не грешат какими-то страшными грехами, но и они не находят удовольствия в служении Богу, не находят удовольствия в любых других вещах. Друзья, сейчас очень много заметно угашания христианской жизни. И самое печальное, что сам человек перестал чувствовать радость общения с Богом. Он не понимает вообще, для чего он живет, и как жить дальше, и почему так происходит. И я очень надеюсь, что в процессе наших вот бесед, завтра, послезавтра, и там еще сколько-то дней, не помню, вот, мы с вами на эти вопросы ответим, но с вашей стороны надо будет внимательно слушать. То есть закончу, уже время 9 часов, закончу мысль, что послание к евреям, вторая тема послания к евреям, послание к римлянам, вот на которую мы обратим внимание, это сущность нашего Евангелия. Конечно, друзья, она не в полноте отражена, как брат Артем сказал, в полноте Евангелие отражено во всей Библии, но послание к римлянам открывает вот эту проблему. Когда уже верующие люди, живущие в крупном мегаполисе, как я уже сказал, в центре империи, окруженные культурой того времени, они потихоньку перестроились с духовной жизни на христианскую культурную жизнь. Вот я последний пример расскажу. Ну, я довольно много езжу, да, и встречаюсь с разными национальностями. И у разных национальностей разные культурные традиции. Ну, сейчас, конечно, все смывается, да, как бы вот разделение между национальностями все меньше и меньше, но все равно не есть. Вот один человек сказал, вот я приехал в Китай, говорят, китайская еда, зашел в Макдональдс, все то же самое. Вот, то есть сейчас, конечно, люди одеваются почти одинаково, но все равно едят почти одинаково, но все равно вот эти культурные различия есть. Вот я сейчас только что был в Грузии, например. Вот интересно, грузины, вот они до сих пор у них вот, ну, я и люблю Россию, и Украину, но мне кажется, Грузия – это лучшая страна в мире. Вот. Это удивительнейшие люди, грузины. У них вот эта самобытная культура, вот эти традиции. Это потрясающе все, очень здорово. И вот у каждого народа есть своя культура. И вот недавно я вдруг подумал, многие христиане, они живут так, как будто бы христианство – это еще одна национальность, у которого есть своя культура. А вот почему женщины в христианстве ходят в платочках? Ну, не знаю, но грузинки тоже ходят в платочках. Вот, и христиане ходят в платочках. То есть это национальная особенность. Вот у евреев, вот в Израиле, вы знаете, там такой момент интересный, что если еврей, который настоящий еврей, то есть по матери еврей, он перестает быть иудеем, то есть становится христианином, то есть он был иудеем, стал христианином, то у него вычеркивают национальность еврей. То есть, вот у нас есть верующие братья, которые приехали в Израиль христианами, а они евреи. И им говорят, мы не можем вам написать еврей в национальность. Почему? Ну, потому что еврей, он должен быть иудеем, и плюс еще и рожденный от еврейки. Он говорит, ну я же рожден от еврейки, да, но вы не иудей, мы не можем вам написать еврей. Ну, а что вы на меня напишете? Ну, некоторые наши верующие написали баптист. То есть национальность баптист, понимаете? Ну, это абсолютно реальная история. Одной семье написали национальность христианин. Вот такая национальность. Вот. Ну, это, конечно, делает честь нашим верующим, что они там отстаивают эту позицию. Но сам факт. И вот я думаю, для многих христиан, как бы братством СЦХБ, да, ну, это такая культура. нам нельзя сестрам брюки носить, нам нельзя там определенную музыку слушать, ну, по крайней мере, чтобы не громко, нам нельзя, например, там вот какие-то вещи делать, они у нас... Ну, такая культура. Вот грузинам это не там, у грузин это принято, у армян вот это принято там, а у нас вот это принято. Без понимания сущности происходящих вещей. То есть, как культурно. И вот римская церковь, судя по всему, она стала идти по пути вот этой оккультуризации христианства. Они были верующими, а у них были правильные понимания. Но им нужно было напомнить Евангелие, которое преображает человека не просто внешне, меняя его культуру, но преображает его внутренне, делая его детем Божиим, что совершенно отличается от просто культурного христианина. И я еще раз скажу эту мысль, что, как мне кажется, мы живем в то время, когда действительно огромный пласт христиан окультуривается. Он живет культурно-христианской жизнью, он знает правила, он их не нарушает, но сути христианской не происходит. А отсюда уныние, отсюда разочарование в жизни, отсюда отсутствие радости, отсюда отсутствие видения целей, отсюда отсутствие настоящего общения с Богом, отсюда вообще масса проблем. Поэтому хотелось бы, чтобы на этих занятиях или на этих уроках мы с вами, ну, как бы вместе поработали и пришли к, вот, к каким-то выводам, которые помогли бы изменить нашу с вами жизнь.